Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Вскоре появился планше, а с ним Гримо, ведя лошадь своего хозяина. Д'Артаньян и Атос вышли из дому, сели на коней, и четыре товарища пустились в путь. Атос на лошади, которым был обязан своей жене, Арамис — любовнице, Портос — прокурорша, а Д'Артаньян — своей удачи, лучший из всех любовниц. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим, можно ли считать трех мушкетеров героями для подражания и ролевыми моделями в 21 веке вместе с радиоведущим Нурбеком Имановым. Нурбек, привет, спасибо, что пришел.
Привет, Оксана, спасибо, что позвала. На самом деле, очень давно пытался напроситься, но как кисейная дама, все намеками да полунамеками.
Так, а нужно было взять вот эту мушкетерскую удаль и просто напроситься самому. Но сегодня это случилось, и мы будем говорить о первом приключенческо-историческом романе Александра Дюма «Отца», который вышел в свет в середине XIX века, и это произведение является, наверное, самым популярным в трилогии, наверное, самым читаемым у Александра Дюмы «Отца». Он рассказывает о приключении бесстрашных королевских мушкетеров в период правления в 17 веке французского короля Людовика XIII. Но я думаю, по крайней мере, все мы и те, кто вырос в Советском Союзе и, может быть, захватил немножечко его распад, в любом случае знаем эту историю и в большинстве своем знаем благодаря, конечно же, Михаилу Боярскому и образам, которые воплотили советские актеры и уже даже возвращаясь к первоисточнику, вы невольно начинаете представлять себе персонажи именно так, как выглядели актеры, сыгравшие в этом потрясающем телефильме. Но мне хочется узнать о твоем первом впечатлении. Все-таки знакомство состоялось благодаря кинематографу или все-таки оригиналу, написанному Дюма отцом?
Я сейчас не вспомню наверняка, но я точно помню, что экранизация, когда я в первый раз посмотрел, вот та самая, она мне совершенно не понравилась. Потому что как-то, ну, мы же были детьми, и как, какие-то мюзиклы, песенки, они мне тогда совершенно не зашли. И я помню, что с надеждой посмотреть что-то вроде такого приключенческого исторического боевика, а там все поют да поют.
А как же сражение очень... на шпагах?
Ну, я до них, не добрался. Я вот очень смутно помню тот момент.
Это же самое начало, прости, что перебиваю, когда Д'Артаньян вызывает всех мушкетеров, и они сражаются с гвардейцами кардинала Ришелье. Это как раз первая баталия в фильме, которую мы видим. Мы понимаем, что гасконец умеет все-таки фехтовать.
Ну, вот она меня, наверное, и не впечатлила.
Испорченный блокбастерами всяких Кэмеронов и Ридли Скоттов человек.
В условном 93-м году каком-нибудь, конечно. Хотя, да, я уже тогда любил «Терминатора 2». Если серьезно, то я помню, как я зачитывался и несколько раз даже перечитывал именно романы. Он мне очень нравился тем, что вот эта вот удаль и... Ну, он же там описывается как такой молодой повеса, который едет в большой город за приключениями, чтобы служить королю. И тогда, как ребенку, подростку, мне очень нравилась эта идея, и хотелось вот именно таких приключений. Многого я тогда, конечно же, не понял. В последующем, там, условно, через несколько лет перечитав, какие-то вещи уже открылись для меня с другой стороны.
Ну, это же очень классическая история, если разобрать ее, ну, может быть, сценарно, как у киноведа, спрошу тебя. Это маленький человек, который попадает в большой город. Но этот человек не так прост. Видим ли мы какое-то движение и рост самого персонажа? Потому что изначально есть такое ощущение, по крайней мере, то, что я помню от знакомства с романом, по сути своей он особо не меняется. Он как и был доблестным человеком, который готов был служить королю, к концу романа, в принципе, мы на этом точку и ставим. Роста героя не наблюдается.
Я с тобой совершенно согласен. Он ровно такой же удалец, как и в конце, и вот, как сейчас говорят, безбашенный, который не думает на несколько шагов вперед. Но потом, там, Виконти Доброжелон и в 20 лет спустя, они все-таки растут и взрослеют, и с ними очень много всего происходит. И что интересно, я совершенно не помню содержание вот этих двух романов последующих, но очень хорошо помню конец всей истории. И мы, у меня еще был тогда друг, мой одноклассник, с которым мы много об этом говорили, и он мне заспойлерил тогда конец.
Каков
он говорит,
подлец.
Ты знаешь, да, чем вся эта история заканчивается? Я говорю, нет. А Д'Артаньян умирает на поле боя, и ему прямо на поле боя привозят маршальский жезл, и он умирает в ранге маршала Франции. Я говорю, о, да, это был супергерой нашего детства, которому мы хотели подражать. И в контексте вот того времени, ну, в смысле, для нас, да, возраста и всего остального, наверное, то, что он не менялся там в первом романе, это большой плюс, и мы могли снова и снова переживать эту историю, потому что, ну, сколько времени мы тратили на чтение этой книги? Ну, не знаю, ну, пару дней, три дня, может быть, максимум. И ты мог, вот не меняясь, следить за тем героем, который тоже не меняется, и все, что с ним происходило, могло произойти с тобой, как бы условно, в один день, и ты вечером оставался примерно тем же самым человеком, кем был и утром, даже несмотря на то, что ты пережил огромное множество приключений. А в детстве приключения могло быть что угодно. Это, сейчас включу там, старческое брюзжание, это не то, что нынешняя молодежь со своими смартфонами.
Я готова тебя поддержать, тем более, что учитывая, что мы ровесники.
Вот. А тогда, ну, ты мог выйти на улицу, там, до обеда поиграть в мушкетера, после обеда в песочнице строить туннели для машин, которые из камней или из деревяшек, и прокатиться там по условному Кыргызстану. И все это происходило в один день. И вся вот эта привлекательность этого романа для подростков, мне кажется, заключена именно в этом. Ну и плюс любовь, и причем любовь там достаточно далека от там, того, что называется семейных ценностей, потому что что Констанция, что остальные пассии других персонажей.
Давай про саму королеву вспомним.
И сама королева, и причем это все подается же как нечто благородное, и вся история с этими подвесками, она, ну, как будто бы она молодец, а вот король на самом деле нет, хотя он ее законный муж. И кардинал Ришелье с возрастом кажется тебе более привлекательным и адекватным героем, который действительно радеет за судьбы Франции, пока вся эта ребятня занимается своим ребячеством.
О любовных перипетиях мы с тобой, конечно, поговорим, но я оставлю это на десерт, если так можно сказать. Мы уже начали говорить с тобой о Д'Артаньяне. Я думаю, грехом будет не упомянуть трех других его собратьев по оружию, мушкетеров. И, коль уж мы начали с тобой брюзжать немножечко, мне старшее поколение рассказывало, что когда они выходили во двор и разыгрывали сценки из мушкетеров, они, конечно же, делились по ролям. Кто-то выбирал себе Д'Артаньяна, кто-то Атоса, Портоса и Арамиса. И, может быть, это субъективно, но Д'Артаньяна, по крайней мере, поколение моих родителей, там, бабушки, они выбирали реже всего. То есть он был менее привлекательным, потому что он был немножечко инфантильным, деревенским пареньком, в отличие от тех мужей, которые уже, ну, наверное, получили хорошее образование и поняли, как нужно вести себя при дворе. Для тебя какая-то ролевая модель казалась более привлекательной?
Ну, ты удивишься, но это был Арамис. Это был не для меня в том возрасте недостижимый идеал, и я хотел быть таким. Он же такой местами скользкий, очень привлекательный, по крайней мере, так, как его описывают, и очень умный, то есть он же был аббатом, и вот это аббатство для него, это был просто сан, которым он пользовался для достижения своих целей. Ну, то есть он был даже выше немножко всего этого, ну, вот этих религиозных, католических, или я же не помню, они же католики все католики были, не протестанты, этих перипетий внутренних. И плюс пользовался успехом у женщины, естественно, это тоже очень сильно привлекало. А я и сейчас, и тогда был полной его противоположностью. Ну, и там не блистал остротой ума, не отличался особой там привлекательностью. Но мне хотелось быть как он. И вот даже какую-то жеманность его, ну, перенимать у меня не получалось, на меня бы косо все тогда смотрели, но даже это мне в нем нравилось, и оно работало на его образ, на его персонажа.
Я помню, как Дюма описывал его человека с очень ухоженными руками,
да,
и что
да,
он
да.
поднимал их вверх, дабы вены не начали пузыриться, и все время отдергивал мочки ушей, чтобы придать им такую приятную розовинку.
Да,
но ты знаешь,
да, да, да.
если, наверное, представить себе сейчас в маскулинном 21 веке, когда в кинотеатрах гремят блокбастеры в духе «Форсаж», и мускулинность сейчас это то, о чем вожделеет каждая девушка. Наверное,
образ Арамиса... мускулинности, да.
Может быть, но образ Арамиса, мне кажется, сейчас абсолютно вот каким-то неуместным. Я бы не представляю рядом с собой, по крайней мере, в семейной жизни вот такого молодого человека. Я бы сказала, нет, спасибо, можно всех посмотреть.
Ну, судя по твоим описаниям, тебя бы подожжел именно Портос тогда в таком случае, такой маскулинный мужлан. Но знаешь, что в его образе меня всегда смущало? Я просто не мог себе этого представить. У него же был бант в волосах, который, из-за которого они с Д'Артаньяном и повздорили. И я совершенно не мог представить себе, как это должно выглядеть. Ну, потому что для меня, ну, бант — это бант такой...
Как у первоклассницы.
Да, как у первоклассницы. Вот как это называется? Он типа кружевной, вот что-то вот такое. И не мог я себе представить, и у меня всегда и образ Атоса диссонировал с этим бантом. Это же первое, что мы видим, когда встречаемся с Атосом, ой, с Портосом, когда Д'Артаньян с ним сталкивается. И я такой думал, ну как это возможно? И я тогда еще не знал о моде там, Франции тех лет и всего остального, что это было нормально. И даже... Потом первая экранизация, которая у меня осталась в памяти, это была экранизация не совсем конкретно «Трех мушкетеров», это был «Человек в железной маске», и когда я смотрел, я не сразу понял, что это те самые мушкетеры. А, ну, потом, когда их начали представлять и все дела, рассказывать предысторию, и там Атос тоже с таким шелковым бантом, его играет Жерар Депардье, и ты думаешь, а вот как это выглядело. И все равно это выглядело диссонансно и очень странно.
Ты вот сейчас удивляешься, как будто тебя в детский садик колготочки не одевали, потому что все советские дети пережили этот момент. И независимо от гендера приходилось одевать вот такую универсальную вещь.
Так вот в этом-то и суть, что им все были в колготках, и ты был на равных.
Так
помнишь,
что бант, мне кажется, там, смотрится очень адекватно.
Когда лет 5-6 назад был даже такой мем в интернете, что в садике что-то такое, ты и твои пацаны в колготках, типа, это нормально.
Ну вот ты мне посоветовал Портоса, но на самом деле моим идеалом, по крайней мере, после же знакомства, да, тем более с кинематографом, прекрасно сыгранным Вениамином Смеховым, я просто фанатела от Атоса. Это интеллигент, немножечко всегда с грустинкой, но каково же было мое разочарование, когда я познакомилась все-таки с Романом непосредственно. Атос — это пропоица. Это человек, который забирается в погреб, чтобы спастись от гвардейцев Ришелье, и, видя все эти богатства вокруг, начинает просто, ну, крушить подвал. И когда его вытаскивают, он уже пользуется принципом, что не съел, то надкушу. Он же просто портит имущество другого человека, делает это абсолютно без зазрения совести. Если вспомнить его слугу Планше, то он обращается с ним, ну, я не знаю, как просто как капиталисты обращались с темным населением Америки или с коренными жителями. Он говорит, что не хочет с ним никаким образом коммуницировать, и поэтому он должен понимать его просто с полунамека или с обращенного взора в сторону того предмета, который он желает получить. Если же он не выполняет его просьбу, он его избивает. И в романе это подается как что-то юморное и очень забавное. На самом же деле, я думаю, что это абсолютное неравенство классов, и со своей текущей позиции я воспринимаю это как не комедийный сюжет, а как настоящую драму. Тем же грешат, в принципе, и другие персонажи, которые должны быть доблестными. К примеру, когда Портос попадает в переделку и его ранят, он остается в гостинице, и трактирщик заботится о нем, вызывает доктора, а когда с него просят уже заплатить за предоставленные услуги, он говорит, что негоже ему сейчас этим заниматься, он делами королевскими занимается, и если он сейчас не оставит его в покое, он также его и забьет. И всем смешно. Гримо, которого избивает Д'Артаньян, это тоже достаточно юмористическая история, и я понимаю, что, может быть, это не тот жанр, в котором должна быть мораль, но сейчас это смотрится абсолютно по-другому. Вот призма сегодняшнего сознания не позволяет мне в полной мере, наверное, садиться тем настроем, на который, наверное, хотел Дюма, чтобы у меня получилось встать. Вот такие мне впечатления.
Ну, здесь ты... Ну, я думал, я одиноко именно вот анализируя этот роман с этой точки зрения. Была у меня шальная мысль лет... 5, наверное, ну, относительно недавно попробовать перечитать, вот вернуться в детство, там, погрузиться в ностальгию, ну, я не смог уйти дальше, там, первых 5-6 страниц, потому что во-первых, это очень как-то все несерьезно и по-детски все это описывается. И вот эта молодцеватость Д'Артаньяна, она тебя раздражает, как вот взрослого человека, который мыслит уже не как ребенок, не как подросток, и там какие-то другие интересы. И этот роман тебя уже не цепляет. И я, чтобы не портить себе впечатление, потому что, ну, это вот прямо у меня злость. И чтобы не портить себе впечатление, я отложил и решил больше никогда к нему не возвращаться, а вот это, думать о нем, вспоминать его как часть своего детства, как очень приятную часть своего детства, потому что именно этим романом я зачитывался. Я не знаю, это выглядит, наверное, странно. У нас был такой козырек над домом, и над ним свисала урючина. И, и когда этот урюк созревал, я на этот козырек на лестнице втайне от всех забирался по лестнице, стелил себе там плед, брал эту книжку, и именно ее, и вот читал, и ел урюк, буквально срывая с деревьев, и это было очень классно, там было достаточно тепло, в тенечке, и вот не хотелось разрушать этот светлый образ из детства и просто его отложить. А если разбирать героев, то да, они все, как сейчас принято говорить, совершенно неоднозначные и отрицательные. И вот Ришелье, как представленный нам злодейский, он единственный, наверное, адекватный там человек.
Потому то есть его мотивы ясны, по крайней
его
мере,
мотивы
более
ясны, и они даже где-то благородные. А вот это благородство инфантильное, что эй, вот мы все пойдем, здесь там Констанция с трактирщиком, и он просто врывается в их жизнь и разрушает ее буквально. Понятно, что и к ней тоже есть вопросы, раз она так легко на все это дело соглашается.
Ну, скажем, Дюма ее не помиловал все-таки за ее злодеяние и прегрешение.
Конечно. Дюма вообще, по-моему, женоненавистник тот еще был по нашим меркам. Ну и плюс, если говорить про Атоса, то у Атоса же очень сложная судьба, и ему... Ну, как бы, это не он виноват, не он такой, а жизнь такая. И вся эта история с Миледи и с его графским титулом. И знаешь, еще такая штука, когда ты его долго не перечитываешь, этот роман, у тебя в голове, ну, по крайней мере, у меня в голове перемешалось все, что я видел в экранизациях, а потом в таких фильмах наподобие там «Человека в железной маске» с Ди Каприо, а там Джереми Айронс, кстати, играет Атоса, и он там очень благороден, он там самый адекватный человек, кстати, именно.
Ну, там, наверное, не показывается его предыстория, которая открывается с убийством молодой жены.
Вот я не помню. Скорее всего, нет.
Обычно эту историю убирают, потому что если показать ее, какова она есть, то Атос выглядит абсолютно в неприглядном свете.
Да, а там самый такой, каким ты описала, выглядит как раз Портос. Пропойца, уставший от жизни, с огромным количеством недомоганий и от того, что они вели такой образ жизни. Ну и Арамис остался тем же Арамисом, белоручкой, и вот это все. И по образу жизни своей тогда... и там каким-то физиологическим вещам. Вот ты спрашиваешь, возвращаясь к тому, что ты спрашивал, с кем бы я себя ассоциировал, трезвым умом, здравым. Я понимаю, что скорее всего, да, ближе к Портосу, но без какой-то агрессии. Хотя он был же такой добродушный здоровяк.
А и жил за счет женщин, кстати. Слушай, несмотря на, как ты сказал, может быть, проблемы со здоровьем, он все-таки пользовался помощью, скажем так, дамы в возрасте, которая помогала ему безбедно существовать и как раз наполнять желудок. Проигрывался в карты страшно, кстати.
Может быть, это как раз следующий этап моей жизни. И вот в чем счастье.
Война план покажет. Слушай, да. Здесь пока непонятно. Но не будем грешить. Может быть, ты все-таки будешь ходить с поднятыми руками, как Арамис, и задумаешься о своих розовых мочках. Никогда не поздно это начинать. Ты уже сказал, что Дюма, возможно, был женоненавистником. И мне кажется, вот как раз образ королевы Анны – это единственный более-менее светлый момент в романе, если мы говорим о женской линии. Потому что, несмотря на свою связь с герцогом Бекингемом, она все-таки предстает у нас таким ранимым цветком, которое, может быть, и... попирает границы своего государства, но делает это потому, что страсть захватила ее. Не потому, что она вот такой нехороший человек, блудница, какой свет не видывала, и не поставила под угрозу свое государство, а потому что любовь, и она раба ее. Вот тебе не кажется, что вот единственное, кого он пожалел, это она?
Да, ну, вот пока ты говорила, я вспомнил еще одну героиню из другого его романа, и, видимо, у него есть такое особое отношение к лицам, к женщинам высокого статуса, в частности, к королевам, потому что есть еще один прекрасный роман, по крайней мере, мне так казался в детстве, «Королева Марго», где Маргарита, она тоже жертва обстоятельств, творящихся вокруг нее. И, там она тоже, знаешь, не самая целомудренная женщина на самом-то деле. Но, тем не менее, вокруг нее тоже есть вот этот ореол пиетета, в отличие там от других персонажей. Mm-hmm. И у Анны Австрийской, кстати, по-моему, вот к ее фрейлине тоже он был благосклонен, которая помогала... А, это же и была Констанция.
Это она и была.
Да, это и была
Констанция. Благосклонен до определенного момента, пока они не встретились с
Мелиди. Да, да, да. И вот такая штука. И, возможно, знаешь, мораль с точки зрения, с которой мы смотрим сейчас на все эти истории, все эти дела, тогда она воспринималась по-другому. Но если с точки зрения сегодняшнего дня, то это суперпопулярность, наверное, обеспечила этой истории то, что это же вот воплощение скандалов, интриг и расследований.
Это желтая пресса как раз была,
да,
мне кажется.
Да, да, ее просто другого там какого-то не было. И просто, к слову, хочется вспомнить, есть такой замечательный сериал «Рим», про Древний Рим, и там по отзывам критиков, историков, он наиболее близок из произведений художественных к быту Рима того самого, там, при Цезаре, там, до Цезаря, который был. И с точки зрения современной морали там очень много сомнительных вещей. И нам кажется, ну как так? И я читал одну заметку, что ну, это все нормально было для них, потому что это дохристианская мораль. Тогда христианство не было распространено, они там поклонялись своим богам и жили вот в этих условиях, в которых они, и для них это было нормой поведения. И то же самое, наверное, вот Франция того времени, она тоже, все это укладывалось во все эти нормы. Потому что, ну, мы же знаем множество историй про многочисленных фавориток того же, всех Людовиков практически, ну, за исключением нескольких. Там и Генрихов, и всех остальных. И это касается не только Франции, там та же Англия, и когда Генрих IV... Просто из-за того, что вот я сейчас не утверждаю, что это так и было, я по художественной литературе, по художественным произведениям сужу, просто из-за того, что ему захотелось развестись, он просто взял и...
Казнил каждую свою жену.
Да, казнил, а потом еще и сделал отдельную церковь английскую, отделившись от Ватикана.
Сколько бы женщин спаслось, если бы тогда был узаконен развод?
Да, да.
Вот законы иногда могут действовать на благо. Но, слушай, ты говоришь о правдоподобии, если интересно тебе и нашим слушателям, то сам Дюма отец говорил, что ему неинтересно, насколько правдоподобная история будет выглядеть в книге, потому что она для него подобна гвоздю, на котором вешает свою картину. Я думаю, если... вы являетесь почитателем этого романа, то вы наверняка заходили во всемирную сеть, где видели о том, что он заимствовал саму историю из библиотеки, и существовал на самом деле прототип в виде гасконца, который поступил на службу. Также существует непроверенная информация о том, что его друг Огюст Маке писал за него этот роман, но нашлись черновики, которые показывают, что их таланты нельзя сравнивать, и что читать то, что написал Маке, просто было невозможно. Возможно, у Дюма отца и были помощники, но все-таки аплодировать за, наверное, успех стоит только ему. И по сей день, несмотря на то, что книга вышла очень давно, ее можно найти на полках, я не знаю, кыргызстанцев, я думаю, и жителей пост-СНГ, потому что этот роман, наверное, как и для тебя, навевает какую-то приятную ностальгию по детству, но, мне кажется, успех его связан с тем, из-за того, что он был... достаточно новаторской структуры. Он выходил в журнале, и назывался он романом-фельетоном. То есть каждая глава заканчивалась на том, что мы сейчас называем клиффхенгер. Это такой момент зацепка, и чтобы узнать, что было дальше, вам нужно посмотреть следующую серию в сериале.
Ну, так устроены сериалы.
Да, Дюма как раз пользовался очень успешно и удачно этим моментом, и каждый раз тираж этой газеты скупали, чтобы узнать, что же произойдет с Д'Артаньяном и тремя мушкетерами. Тебе не кажется, как киноведу, что, может быть, не экранизациями нужно было заниматься, а полноценно сериалами, потому что, когда читаешь этот роман, он выглядит в твоей голове именно так, как большая длинная история.
Ну, знаешь, мне не нужно даже воображать, был бы лучший сериал, потому что есть несколько сериалов, и они не самого лучшего качества. Ну, их смотреть практически невозможно, и они малоизвестны. Потому что, ну, я не знаю почему. Может быть, проблема в том, что мы очень хорошо знаем эту историю. И вот буквально в этом году вышло две экранизации. Лет, я уже не помню сколько, лет 10, наверное, уже прошло, если не больше. Была очень своеобразная экранизация Пола Андерсона, где Миледи играла Мила Йовович. И это был, это просто был, там, не знаю, какой-то «Обитель зла» или «Пятый элемент», только в антураже Франции той эпохи. То, что там были дирижабли, Миледи владела искусством карате и паркура, каких только безумств там не творилось. А вот эти новые экранизации, они отличаются тем, что французская с Евой Грин и Винсаном Касселем, она очень буквально практически следует книге, и ничего нового ты там не узнаешь, но она рассказана талантливо, и вот как сейчас модно, там все так убран весь лоск, и вот мы видим там где-то вот грязь, где-то какие-то вещи, которые были присущи эпохе. И увлекательно смотреть, и он, кстати, заканчивается клиффхенгером. И он разделен на два фильма, и следующая часть, она выйдет, я сейчас точно не возьмусь сказать, когда именно, по-моему, осенью или следующей весной. И есть британская экранизация, которая примечательна только тем, что там решили сделать Д'Артаньяна, да.
Афроамериканцем. Афро-французом.
Афро-британцком.
Я затрудняюсь правильной терминологией, да.
Да, здесь можно действительно запутаться. И, ну вот, ко всем таким вещам есть двоякое отношение. Когда это делается талантливо, то да, без разницы, кто кого играет. Знаешь, вот очень классная была, там, это даже не экранизация, а вольное изложение, наверное, Макбета одним из братьев Коэн, где Идрис Эльба играл Макбета. И, ну, ты знаешь, что Идрис Эльба классный актер. Он сможет все это дело отыграть, и у тебя не возникает вопросов к этому. Угу. Потому что, ну, это видно, такая околотеатральная история, и она и не претендует на реалистичность. Но при этом у тебя не вызывает вопросов, почему Макбет там в средневековой Англии черный. Но нет, это классно. И здесь то же самое. А когда они делают так, что вот, мы сделали круто, он будет классным, потому что у нас Д'Артаньян чернокожий. Ну, ребят, ну так это дело не работает. И вот очень классное ты подвела к переходу на экранизации и на переосмысление каких-то вещей. Если уж сам Дюма тогда говорил, что это все никакого отношения к реальности не имеет, да, я использую имена там исторических персонажей, реальные какие-то города и местности, своих знакомых описываю, но это художественная литература, я вешаю, вот просто написал и повесил на гвоздь. И я считаю, что, во-первых, разница между экранизацией и самой книгой, она может быть сколь угодно разной, он может просто вдохновиться и взять персонажа, режиссера. И точно так же она может быть бесконечно быть далека от реального исторического контекста. То есть проблема не в том, что Д'Артаньян чернокожий, а проблема в том, что это сделано плохо. И если вы подаете эту историю хорошо и интересно, то ни у кого не будет возникать вопросов. Ну, конечно, совсем перевирать историю. Я вот сам не смотрел, но очень многие возмутились. Нет, я не осуждаю. Возмутились, наверное, не просто так, когда историю Клеопатры решили рассказать через Netflix, в частности, и сделали Клеопатру чернокожей. Хотя вот в нынешнем Египте живут потомки копты тех египтян, которые строили эти пирамиды. Вроде бы не сказать, что они темнокожие, они скорее семиты какие-то, да. Но, опять же, если бы это была интересная история, какая-то фантазия на тему, может быть, люди бы это восприняли. В экранизации, там, например, истории Робин Гуда, очень старой, с Кевином Костнером и Морганом Фрименом, ну, чернокожий араб пришел вместе с Ричардом Львиным Сердцем в Англию после крестовых походов. И я вот тоже относительно недавно пересматривал этот фильм, очень хорошо состарился. Смотришь, он такой же увлекательный, местами веселый, потому что там герцог Ноттингем такой своеобразный персонаж. И нормально, и у тебя не возникает к этому вопросов. Или когда Антонио Бандерас играет там того же араба в «13-м воине». Поэтому здесь проблема не в подборе актеров, а в подаче скорее.
Полностью согласна, потому что вопросов, почему Ромео и Джульетта у нас разворачиваются, конечно же, в той эпохе, но стреляют из берет или кольтов, у ни у кого вопросов не возникало.
Система 9 миллиметров, да.
Да, потому что Бас Лурман удачно как раз интерпретировал историю и перенес ее немножечко на современные реалии. Или когда у него в «Великом Гэтсби» играет современный R&B или рэп, у нас, в принципе, тоже диссонанса не возникает.
Это стало культурным феноменом.
Но здесь стоит, наверное, вспомнить Мелиссу Маккартни, голливудскую актрису, которая все время снимает очень плохого качества, я бы сказала, комедии, и говорит, что людям они не нравятся, оценки им занижают только лишь потому, что они сняты женщины и о женщинах. Нет, Мелисса, это все потому, что фильм просто сам по себе плохой. Нужны ли, в принципе, как ты думаешь, экранизации, если в них не приносится ничего нового?
А почему нет?
Ну, потому что вам лучше, наверное, прочитать роман тогда, если вы и так можете эту историю для себя в голове представить.
Ну, слушай, ну это играет на руку роману, и вот не берусь утверждать, но говорят же, что сейчас очень мало читают. Я вот про это слышу с самого своего детства. Ну, и там говорили, например, не про меня, но всегда кто-то сетовал на то, что, ой, молодежь сейчас вообще не читает.
Так и наши дети будут говорить про следующее поколение.
Да,
так
да, да, скорее всего, так и будет. Но, ну, из этого можно сделать вывод, что есть определенная категория людей, которым, ну, это не надо. Они не любят читать. Ну, что нам их за это осуждать? А как знакомиться с какими-то произведениями классическими, так или иначе нужно, как минимум для широты кругозора и чтобы визуализировать, наверное, ту эпоху, о которой речь идет. И тут, например, можно вспомнить «Войну и мир», экранизированную Бондарчуком старшим. И он же ее буквально построчно экранизировал. Ну, и теперь у нас есть прекрасный роман Льва Николаевича Толстого и прекрасный фильм Бондарчука, который тоже при пересмотре даже сейчас смотрится очень впечатляюще. Но, тем не менее, это очень близкий пересказ к оригиналу с условностями там, кинематографическими.
Вот давай обратимся к министру образования и скажем, что те дети, которые не хотят читать, наверное, «Войну и мир», пусть лучше сядут и вместо литературного чтения посмотрят фильм Бондарчука.
А почему нет? Пусть посмотрят. Это хороший пример. И вот то, если возвращаться к «Трем мушкетерам», последняя экранизация, она тоже очень близка к оригиналу. Ну, я говорю про французскую, не про британскую подделку, очень странную. Она очень близка к оригиналу, и тебя в плане сюжета ничего там не удивляет, но ты просто погружаешься и наслаждаешься, и снова вспоминаешь эту историю. Но если вы любите, например, советскую экранизацию с Боярским, то у вас в голове будет возникать некий диссонанс.
У нас в голове будет возникать песня «Пора, пора, порадуемся».
Там, кстати, Винсан Газель очень похож на Боярского. Хотя он играет Атоса.
Диссонансик такой. Ну, слушай, ты в самом начале как раз подкаста говорил, что тебе не очень понравилась, наверное, советская экранизация, потому что мюзиклы тогда у тебя были не в почете. А вот сейчас, если ты обратишься к ней, ты посмотришь на нее, может быть, через призму своего возраста под другим углом? Или все-таки ты считаешь, что это, скажем так, печальная история в советском кинематографе?
Нет, на самом деле, я, когда в самом начале подкаста я рассказывал про первое свое впечатление, разумеется, потом я пересматривал, признаюсь честно, в разные периоды по разным причинам, потому что там, ну, скажу честно, там очень красивые женщины играют, и Констанцу, и Миледи, одну австрийскую.
Замашки Арамиса все-таки в тебе остались,
ну,
да?
Ну, конечно. И в контексте «Трех мушкетеров», по-моему, звучит это даже не что-то из ряда вон выходящее. А потом я уже пересматривал с точки зрения вот полноценной истории, фильмов, и был какой период, когда я буквально 2 или 3 года подряд наряжался мушкетером, с помощью мамы, конечно, наряжался мушкетером на новогодние утренники. И если вот, как это, попона, не попона, как это называется?
Я затрудняюсь сказать.
Ну, вот эта штука, на которой у них были кресты вот эти голубые, помнишь, они просто надевали.
Назовем это же, я не знаю, пончо, наверное, какое-то.
Что-то вроде пончо, да. Было сделать легко, но со шляпой были большие проблемы. Я помню, у нас дома отец тогда, он куда-то ездил и привез большие такие альбомы схематические, там были чертежи заводов из очень качественной плотной бумаги, и что было в них классно, у них с одной стороны они были абсолютно черные, а с другой, естественно, чертежи. Я хорошо помню, как мы с мамой сидели, мастерили из этих огромных картонок шляпы, в которых я ходил потом на эти утренники, и помню, что папа был совершенно недоволен этим фактом.
Конечно, сын в колготках и перьях пошел неизвестно куда. Хочет арамисом быть.
Говоря в колготках, возможно, там в каких-то младших классах ты и не была далека от истины. Возможно,
наверняка.
Какой-то из разов этот факт имел место.
Стоит пересмотреть, конечно, фотографии. Ну, слушай, мы сейчас с тобой действительно улыбаемся. Возможно, этого не видно, конечно. Наверняка это не видно нашим слушателям.
Это слышно, мне кажется.
Но это слышно все-таки по голосу и по нашим интонациям. И это все-таки ностальгические нотки. Но если возвращаться к самому роману и как-то подытожить нашу беседу, ведь любви как таковой, чистой и благородной, там нет. Там все напропалую друг друга изменяют. Твой фаворит Арамис не чурается заводить контакты с замужними женщинами.
А остальные... кто там чурается этим?
Ужас, ужас. Уяд, как нужно было сказать, в принципе. И если посмотреть, то там нет, наверное, даже любовного треугольника, на который стоит равняться, сказать, что ты отвергла плохого человека и осталась хорошим. Та же Констанция, которая вроде бы предстает светлым образом, она все-таки муж ураган оставила и ушла с Арамисом, который еще и обманывал человека, который предоставил ему кров. Если говорить о доблести и чести, то они проявляют ее только ради своего короля, но когда дело касается простого народа, они спокойно его избивают, обманывают, не оплачивают за то, что должны, в принципе, за то, что они на самом деле приобрели. И вот каких-то, наверное, моментов, на которые стоило бы обратить внимание, не фокусируясь на главной истории защиты границ государства и политики как таковой, ты думаешь, что я бы, наверное, своему ребенку не стала бы рекомендовать обратиться к этому произведению, чтобы иметь некую ролевую модель, на которую
просто
можно равняться.
Просто шляпу не хочешь мастерить нашего
ребенка. Разумеется, и колготки не хочу одевать на своего сына. Он очень этого не любит, кстати. Так вот, в 21 веке, как ты думаешь, это произведение, оно прошло проверку временем?
Не буду говорить за других, но лично для меня совершенно не прошло. И вот пока ты говорила, я вообще думал в такой относительно консервативном Советском Союзе, да, в позднем, когда огромными тиражами печатался этот роман, и он же, ну, он читается детским, потому что, ну, сейчас его перечитывать невозможно. И сейчас, вот обсуждая его, обсуждая вот пресловутую мораль, их отношения и вот эту безответственность этих людей, они же совершенно безответственны.
Ты вспомни, Атос находился под следствием, когда его как раз командир освободил, и он поехал, пересекая границу в другое государство,
да,
чтобы
да,
спасти королеву. То
да.
есть ему плевать на честь, по сути, своего командира.
Вот, вот. И даже вот эта сцена, о которой ты говорила, когда он сталкивается с каждым по порядку, и они просто без разговоров идут драться. А вроде бы взрослые там мужчины относительно, ну, кроме Д'Артаньяна, он сколько ему было?
Около 20.
Около 17, около 20, угу. Да, на своем смешном коняшке в яблоках. Это тоже для меня, когда я в первый раз прочитал, для меня это было странным, и я не понимал, почему это смешно, но потом стало, конечно же, понятно. И да, и как какие-то исторические вещи он же не отражает, по признанию самого Дюмы. И каким-то увлекательным чтивом я тоже не могу это назвать. Ну а с другой стороны, а что еще? Посмотреть на школьную литературу, на рекомендованную, то там один за другим есть тоже очень много спорных моментов. Если пошире посмотреть на творчество Есенина, то такой думаешь, да, у человека были проблемы с собой и с восприятием там мира, да. И
но в таланте ты ему не откажешь?
Нет, нет, я вот как раз хотел сказать, и это не умаляет его гениальности, возможно, она в часть его, этой гениальности, закладывалась вот неоднозначным, ну, его состоянием, да, скажем так, или Маяковский, или Блок, или Булгаков, ко всему есть вопросы, к Гоголю очень много вопросов, к Достоевскому, так к тому же солнцу нашей поэзии Пушкину есть огромное количество вопросов. И здесь я вот теряюсь, я не знаю, что тут сказать. Uh-huh. Отделять произведение от автора, но говоря о Дюме, то и, там и героев тогда придется отделять, от, снимать с них слой за слоем, чтобы добраться до этого светлого и всего остального. И тут сложно, но как приключенческий роман, это очень классная история. Но гораздо больше, может быть, и с благородством, и со всем остальным. Я помню, у меня попался когда-то томик Луи Буссинара «Капитан Сорвиголова». Это была тоже очень интересная штука. Но если покопаться, там тоже эти благородные англичане, если я правильно помню, захватывают, ну, воюют с бурами, которые защищаются от них. И тогда получается виноватые там с той стороны, с которой мы находимся, да, сочувствуем. Кто, ну, кто описал эту историю, тот и прав. И здесь то же самое. Дюма создал авантюрный приключенческий роман с интригами, скандалами и расследованиями. Это было увлекательно читать, особенно тогда, наверное, когда мало было какой-либо информации. И, ну, не то чтобы информация, а доступ к ней был ограничен по многим причинам. То сейчас есть, наверное, гораздо более подходящий и под наше мышление, и под наш образ жизни, и под там те нормы морали, которые, кстати, очень быстро сейчас меняются, более подходящие вещи. И роман «Три мушкетера», он интересен только в контексте того, что вот эта штука есть, она очень популярна до сих пор, как ни крути, и это часть там, нашего с тобой, например, детства и детства там, наших там, старших товарищей, чуть помладше товарищей.
Я согласна, что здесь есть, конечно, ностальгические нотки, от которых очень сложно избавиться. И поэтому мы с Нурбеком не претендуем на истину в последней инстанции. Мы поделились своим мнением и своими впечатлениями от романа, который до сих пор, возможно, находится на ваших книжных полках. И если вы планируете познакомить вашего ребенка как раз с этим романом, мы просто напомнили о том, какие подводные камни в нем могут быть спрятаны, чтобы вы знали, на какие вопросы отвечать вашему ребенку. Спасибо, что были с нами, Нурбек. Я рада была твоему участию. Приходи еще.
Обязательно приду. Мне очень понравилось. Спасибо тебе, что пригласила.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.